я хочу продолжить мысль, что когда великие князья приняли Евангелие, сами уверовали, уверовал и Владимир Креститель, который был пийца и бийца, который резко изменился у него характер. Это отдельная история, поэтому мы верим, что он уверовал. Это князь, и потом стал ей писать о нем Владимир Красное Солнышко. Затем после него был другой князь, Ярослав Мудрый, который впервые написал свод русских законов. И в этих законах признал смерда человеком. Раньше смерть крестьянина, отсюда слово «смердеть», понятно? Смерть означала просто крестьянин. Он считался не человеком, его можно убивать безнаказанно. Вот Ярослав Мудрый в своей «Русской правде» он считает, что это преступление и наказание обозначает за это. Вот, Ярослав, в общем, был действительно мудрый, и вот это вот переводы, библиотеку все сделал. Следующий, третий князь, это был Владимир Мономах. Он оставил детям поучение. Поучение Владимира Мономаха, о нем здесь тоже сказано у меня. Вот. Владимир Мономах, это был третий князь, который горячо поддерживал Писание. Не церковь, понимаете как, а Писание. Наказ детям говорил: дети, в пути или в дороге молитесь, как едучи. Вечером, прежде чем спать, встаньте вы пред Богом на колени, попросите прощения, что там было за день не так. Бог простит вас. Мы ничего не можем сделать, мать и отец, для вас, если Бог не защитит. И еще у него такая история потрясающая. Во время этих междоусобиц был убит его сын Изяслав. И убийца, другой князь, он в ужасе убежал куда-то за границу, боясь мщения. И ему Владимир Мономах письмо написал, документ тоже, что ты вернись и не бойся, потому что я Бога боюсь. Я не буду тебе мстить. И больше того, ты будешь у меня вместо погибшего сына. Кто может на такую высоту подняться? Вы поняли меня, да?
Это я сам.
Мономах. Владимир Мономах. Вот. Ну и началось и христианское образование, и просвещение. Появились и приходские школы, при каждой церкви, школы, детей учат по псалтырю читать, забирают от матерей, везут в город учить. Матери рыдают, дитя пропало, погибло, разрушается родоплеменное устройство, государство образуется. Вы чувствуете? Из-за этого перевода-то. И знаете, у меня с студентами задался бы вопрос провокационный. Скажите, вот Русь, христианская Русь, это осколок Византии или самостоятельное государственное образование? Осколок Византии или самостоятельное образование? Они говорят, даже вопроса нет, потому что свой язык. Уже не может быть осколок Византии, потому что со своим языком. Дело в том, что эти студенты у меня, они особенные, они работают в миссии Виклифа, переводчиков, и у них установка. Народ, который получает Библию на своем языке, с ним фантастически происходят изменения. Он обретает государственность, свое лицо, самосознание, свое место в семье народов. Вы понимаете ли, из этих вот кротов там, или мышей, или свиней, или кто там они были, понимаете? Вот. И поэтому они сказали однозначно. Свой язык, значит, вот самостоятельное образование. Но никакого нашего воображения не хватит понять, что такое язык. Для языческого народа, который приносил человеческие жертвы, который блудил без памяти и без сознания, что это плохо, который крал и воровал, который нарушал кругом тут все законы, вы понимаете ли, который не имел понятия о высоких духовных вещах, этому народу дать Евангелие. Как его переводить? Вы понимаете ли, переводят они Тайна сия велика есть. Тайна. Написано так, да? Но в славянском языке тайна – это ворожба. Ворожить, гадать. То, что это тайна делается. Огонь пришел неизвестно на землю. Огонь – это страсть, похоть. В понимании народном. Не было таких понятий. Прелюбодеяния такого понятия не было. Это слово «прелюбодеяние» – это изобретение Кирилла и Мефодия. Означает «переступить через любовь». Прелюбодеяние. Переступить через любовь. Потрясающе. И вот, то есть, мышление народа, а это все Бог говорит. И надо это понять и разуметь. И у тебя живое слово есть, Библия, которую ты можешь читать и разуметь. То есть это такое было, была трансформация мышления, понимания, развития, огромнейший толчок. И появилась феноменальная вещь под названием Киевская Русь. Киевская Русь, которая зацвела храмами, зазвенела колоколами. Люди стали все это грамоте учиться, отношения изменяться стали. Люди стали желать Библию иметь у себя в доме. Вы знаете, словом, вот огромный подъем культуры, искусства, промышленности, всего. Понимаете, люди, знающие Божье слово, это люди, которые все могут. Это будет развитие всей страны. И вот Киевская Русь, она ушла в прошлое, она кончилась с нашествием татар, разграблена, разрушена. Потом начинается другая уже история. Но я хочу вам один результат. Я не сомневаюсь, что Кирилл и Мефодий дивно сделали, что перевели на славянский язык. Да? Согласны? Но это привело нас к изоляции от Европы. Уразумеваете еще?
Католики.
Католики и там латынь и язык другой. Вы понимаете ли, что шла христианизация этих всех государств? Приезжали священники из Рима в Англию. На каком языке они приносили служение? На латыни. Приезжали в Скандинавию. «Те Део» или «Аве Мария» или что-нибудь такое, да? Это все единый язык. Латынь легла в основу всех языков. Поэтому, кто знает немецкий, ему легко французский, кто знает французский, ему легко английский, понимаете? И корни одинаковые, и учить их легко. Это латынь, как мать языков. И это семья, которой легко образовывать общий рынок, общий договор. Ну, вы знаете, там они могут воевать, но это все равно, это все одна семья. А у нас изоляция. И как интересно размышлять, мы с вами тут сидя, все не продумаем и не придумаем. Но это очень интересные результаты. Ну, и поскольку так вот оно получилось, это какой-то промысел в этом есть. Вы понимаете ли, как будто бы нас Бог оберегает для какого-то дела на последнее время, когда Европа выдохнется совсем, что происходит на наших глазах. Выдыхание уже, утомление. И вот, я не знаю, у меня такие просто мысли. Значит, это послужило изоляцией от семьи европейских народов. Ну, и, наверное, еще много можно говорить последствий. Ну, факт есть факт. Теперь что получается? Падает Киевская Русь. И Украина, вернее, вот это вот, понимаете, получается народ, куда девается народ? Татары?
12 век.
Значит, 1237 они пришли. 1237. И кончилась татарская ига 1480. Вы считаете, сколько лет оно продолжалось? И побольше даже, да? Или как?
Меньше, да. 243.
Вот. А, ну, значит, 2,5 века. Это сколько поколений?
Примерно 8.
Да? Если по 20 считать. По 20 лет.
По 212.
Чувствуете? Вы поняли? Что татарская ига, она очень сильно повлияла на всю дальнейшую нашу историю. Она сформировала известный народ, которого потом легко можно было поработить, превратить в рабов крепостным правом. Это повлияло на образ нашей правления, монархии, потому что все наши цари были чингисханы. Ну, я имею в виду фигурально. Самодержавие. Что я сказала, так оно будет. Это что же правление? Это татарщина. Вы понимаете, так, такого нет правления нигде. Да еще к тому же и на церковью команду. Всегда было разделение. Это духовные дела, это мирские дела. То есть вот этот факт очень сильно воздействовал. Он как-то не столько даже экономику нашу, вот, оно где-то вот внутри. Вы понимаете ли? Ведь столько лет люди не могли противостоять татарам. Татары уничтожали все до последнего ребенка. Ну и русские боролись до последнего ребенка. Так сказано было. Рязани. До последнего человека сражались. Пепелища оставляли. Они делали набеги. Они появлялись неизвестно откуда. Забирают всех там женщин, мужчин, убивают детей, продают. Откуда взялись? Как туча. И народ двинулся туда, где леса. По лесам кони не могут сказать. И поэтому вот эта наша Южная Русь, она двинулась вот туда наверх. Часть к востоку, это будет Западная Белоруссия, Западная Украина, или как бы Малороссия, да, Белороссия, а это будет Великороссия. И куда они двинулись? Вот они сюда, вот это, где Москва. Собственно, Москва, сейчас мне нужно будет найти вам Новгород. Новгород где-то у нас тут имеется. Новгород, вот. Москва находилась на пути, где... Вот Киев, в общем, от Киева. Киев в Новгород. Была сильная Новгородская республика, и сообщение шло через Москву. Москва была местом на слиянии двух рек, называлась это Москва буквально коровья лужа. Мыза, коров разводили там. Значит, можно молока попить, сыр от врага, отдохнуть, понятно, да? И вот, собственно, вот это было известно по дороге Новгород. Интерес представлял Новгород. И вот двинулись туда, в это известное место, леса.
А кто двинулся?
Народ! Народ, с которого налетают, грабят, хватают, все. От татар уходили.
Киевская Русь там была.
Да. Так нету Киевской Руси, не стало. Она вся разгроблена, разграблена, пожарища.
Да, Киевская Русь была на юге, а она двинулась на
север. Да, народ двинулся, вот. И Киевская Русь, она дальше будет очень сложной, все эти периоды восстановления. Так вот, значит, к Москве. Москва за лесами. Безопасности. И начался новый процесс. В Москве сидят князья, все князья среднего такого разума, не особенно большого, но с твердым пониманием, надо приумножать, надо собирать. Там характерно был Иван Калита, который ходил с мешком, символизируя, что он собирает русские земли. Собирание русских земель. Значит, одну губернию, не губерния, там это были княжества. Вы понимаете, какая вещь? Это все у нас есть. Что было княжеством, потом стало областью, сейчас оно стало губернией, это все княжество. Тверское, там или какое, Воронежское. Поэтому все деревообразование привычное. Так вот, одно княжество присоединяет, выдает дочку замуж там. Другое княжество... Просто так берет, плохо лежит. Это покупает, прикупает. Понимаете ли, и один князь за другим, династия за династией, занимаются собиранием русской земли. Понимаете, как интересно? И это происходит, растет, пока она нос к носу не встречается с татарами на юге и с немцами и шведами на западе. Вы понимаете, как? Выросла. И тогда... Начинается вот как бы более такая новая история, понимаете? Но стала она вот расти после того, когда масса народа появилась. Масса народа пришло в эту Москву. Так, ну, Москва Москвою, но до Москвы нам еще далеко в нашей истории. Наша история интересна тут Новгород. Вот это Новгород. а это Вильмень озеро. Новгородская республика простиралась от Балтийского моря, да, до Уральских гор. Как, где граница мне? Какой бы город?
На самом конце был. Конец карты, где там.
Вот тут примерно, да?
А даже еще дальше.
Ну, правда. Вот тут Каспийское море, известно, туда Волга впадает.
Урал и...
Вот это вот до Урала.
Ну, да.
Вы представляете ли, эта территория вся принадлежала Новгороду. Это была Новгородская республика, и такой республики не было ни в какой Европе. Это была потрясающая... Мы живем, я живу на территории Новгородской республики, Петербург. Понятно? Теперь Новгород был совершенно необыкновенной республикой. В то время, о котором мы рассказываем, это там правил Александр Невский, который в 1942 году побил... Кто он там побил?
Японцев.
Шведов бил, и немцев бил, да? Александр Невский. И он занял твердую позицию. Шведы хотят нашей души, и немцы, а татары нашего тела. Дадим им это тело, дадим эту дань. Он платил им дань. Он поехал в Орду. Он побратался с сыном князем ханским. Они разрезали себе ладони, кровь смешали. Кровники с татарским сыном, молодым ханом. Он исправно платил дань, предложил даже собирать других князей. Если бы он не был герой победителей шведов и немцев, его бы пристукнули. Понимаете как? Он дружил с татарами, и он воевал со шведами и немцами. Это фантастически. Он защитил Новгород, Новгород не горел. Новгородская область, вся республика была нетревожима. Там сохранилась грамотность. Грамотность, которой не было на Руси совершенно. Грамотность бытовая. В грамоте знали, может быть, священники, знали, может быть, князья, и то под вопросом. А в Новгороде каждый человек был грамотен. Раскопки пока нашли эти берестяные грамоты, которые представляли собой письма. Бытовые письма, которые писали друг другу новгородцы. Это были расписки, кто кого чего взял. Это были напоминания о возвращении долгов. А я нашла даже любовное письмо новгородки. Она пишет: «И что ж ты, милый мой, глаз не кажешь, или тебе трудно из-под глаз выйти?» Кто-то такой следит за ним, наверное. «Тебе из-под глаз трудно выйти? Так ты там...» Ну, в общем, вот такое любовное письмо. Понимаете ли? То есть там была бытовая грамотность. Потом в Новгороде было такое какое-то демократическое устройство, это вещи было. Вещи кричала: «Князь нам люб или не люб?» Если князь был не люб, то ему показывали путь. Мне все нравится. Ему показывали путь. Где выход тут найти? Вы поняли? Юмор такой. Князю, который не нравился, ему показывали путь. Вот туда мы идем.
Вот Бог вот порог.
Вот Бог вот порог, да. Указывали путь. И князь был люб или не люб. И еще, значит, Новгород входил в семью балтийских городов, которые плавали вот по Балтийскому морю и торговали со всеми этими странами, да, назывался этот союз Ганза. И Новгород входил в эту Ганзу, потому что вот через реку Волхов и свой Ильмень он выходил вот в Балтийское море, и тут у них торговые были предприятия, купцы новгородские знаменитые, до сих пор ряды торговые там стоят. Вы понимаете, Новгород был очень особенный город. И в Новгороде возникло первое реформационное такое евангельское движение. Так, я вам тут нарисовала, это в каком виде мы приняли православие. Греческие все эти вот обряды мы приняли, и греческое богословие приняли. Вот. Догматику вы еще будете слушать, да? Или не слушали, нет?
Введились к систематическому богословию.
Дело в том, вся догматика – это объяснение, откуда появилось православие. Как сложились эти все взгляды. Значит, вы видели эти все особенности, да? Вот здесь все я пояснила, что, чем является. Кроме вот это непонятно, наверное. Значит, ведь в чем дело, что мы считаем, что человек грешник, и православный, да, грешник. Надо каяться, мы говорим, да, надо каяться. Бог прощает. Мы говорим, да, Бог прощает. Правильно? А потом он придет снова грешить. И что снова делать надо? Опять каяться. У них нет богословия понятия, что Бог дает силу не грешить. Что он дает Духа Святого. Силу не грешить. Что он освящает человека. Корень греха убирает. Корень греха – бунт против Бога. А человек в мире с Богом находится. То есть покаяние у них совсем не в том понимании, не в библейском понимании. И у новгородцев, естественно. Это я просто говорю вам все православие, оно имеет вот эти таинства. Брак по ошибке считается таинством. Это тайна сия велика есть, переводчики перевели таинство сие велико есть. Но таинство – это нечто духовное, что происходит. А тайна – это тайна. Ну, в общем, брак не таинство. Ну, ладно, так к Новгороду. Первое новгородское движение. Сейчас я вот это стираю. Давайте-ка. Я вам сейчас нарисую все эти движения. И сейчас скажу вам, чтобы вы не думали, что я все это... Значит, стрегольники – это то, что известно. У меня есть документ. И у меня есть кружка. На кружке нарисована новгородская церковь.
Привезли, да?
Я не привезла, но у меня она есть. Новгородская церковь, которая праздновала 130-летие. Я побывала в этой церкви, трехэтажная, сияющая. Там и места для занятий с детьми, и для приезжающих преподавателей. Они собираются строить там тоже учебное заведение. И огромные залы, и там, я не знаю чего. Когда было освещение дома, когда построили, они 1000 человек. Новгородцев кормили там, этих кружек сколько раз дали, все. И они вот так понимают всю историю. Они понимают, что неспроста этот храм у них такой Бог дал построить. Что это они наследники очень длинной цепи предшественников, которые были у них. Они так историю роют, они такие выставки там делают. Это, в общем, нужно много людей. Так вот, попало мне в руки, такой документ попал. Значит, это будет 16 век, это шли войны, ливонские войны. Иван Грозный хотел выйти к Балтийскому морю. Это я к стрегольникам вернусь, не бойтесь. Я просто хочу сказать, мы имеем нечто очень реальное, что можно пощупать. Этот документ я искала 10 лет. Я его нашла, я его включила сюда, в книгу. Значит, называется так. Дмитрий Цветаев. «Протестанты и протестантизм в России в эпоху преобразований». Цветаев – это дядя поэтессы Марины Цветаевой. И вот протестанты и протестантизм в России до эпохи преобразований, то есть до эпохи Петра, уже были протестанты. И он приводит документ. Один лютеранский пастор был взят в плен в городе нынешнее Тарту, и его провели в Псков. В Пскове, значит, эти пленные лютеране были там под стражей, и сохранился дневник пастора Имана Бракеля, имя даже есть, лютеранский пастор, его дневник. И он пишет так. Нас посетили, нас, пленных, вот протестантов, лютеран, нас посетили представители Христовой Церкви по обстоятельствам тайной. Понятно, то есть обстоятельства такие же тайны, которые пришли к нам, два человека, они утешили нас Словом Божьим, они согрели наши тела, мне дали теплые сапоги и перчатки, и судили добрый деньгой на дорогу. Это были члены подпольной Евангельской Церкви.
Это какой год?
Это значит, ливонские войны, это значит, будет какой-то 1500. Вот. Ну и представляете, то есть здесь у меня книги есть, я найду дату точную. Это фантастический документ. Я нашла эту книгу, я выпечатала это все это свидетельство, потому что откуда взялась тут община? А потому что до них там было движение московско-новгородское, а до него были стрегольники. Стрегольники были двумя потоками. Сначала 1370-й, потом 1425-й. Сейчас я напишу эти даты. Стрегольники. И понимаете ли, то есть география помогает истории. Но никогда ничего не бывает вот на пустом месте. Всегда какая-то предыстория всего этого есть. Новгород и Псков – Это были очень необычные города, которые до того, как Москва убьет этот Новгород, под названием присоединения Новгорода к Москве. В истории называется присоединение. Но на самом деле это убийство Новгорода. Потому что они, видите ли, с Западом балуются, того гляди, переметнутся к Литве. Ну, поняли такие вот. И Иван III, он колокол там у них снимет, людей казнит, других пересадит на другие земли, чужих посадит сюда, чтобы духа не было, как на Уходоносор там прямо. Вот. И тут мы кончится история такая вот Новгорода. Но она вот как-то не совсем кончится, видите. Значит, что мы знаем исторически? 1376 год – это год казни, нам известны. Вот казни стрегольников.
Значит, это что вообще, извините,
вот сейчас я расскажу, кто такие стрегольники. Это казнь. Значит, где-то 1370-75, где-то такое. Стрегольники – это чудо. Даже при тех скудных сведениях, что мы имеем, удивительное совершенно евангельское такое направление. Название никто не знает, я вам тоже не скажу. Кого они стригут, и кто их стрижет, и почему стрегольники. Но это имя пойдет до Ивана III, до 15 века это название пойдет. Ругаться будут, иерархи будут ругаться на там одного настоятеля монастыря, акты стрегольник проклятый, несколько идеи те же самые. Что у них были за идеи? Это следует. Пока первое. Первое действие вот это вот. Второе действие будет еще и третье действие. Первое действие такое. Карп и Никита, два диакона, помните, что это Новгород, образованные, с Евангелиями, они сказали, они выступили, псковские диаконы, Псков, Новгород рядышком, поэтому Псковско-Новгородское, выступили против поставления пастырей на мзде. Священники ставились за взятку, мзду. Карп и Никита сказали, это лживые священники. Если они за деньги купили себе место. А потом они благочестие служат прибытку. А потом они собирают. Да. Собирают они в исполнение того, что они им мзду какую дали. И они стали рассуждать богословски. Священник, который не Богом поставлен, не имеет качеств. А какие качества должен иметь? Они открывают Библию, он должен быть учителен, он должен быть не пьяница, не бийца, ну как. И если вот он не такой, а он, кроме того, знаете, в чем еще? Эти священники, которые волки, они исповедь превратили в надругательство. Они, можно сказать, свои все злые похоти тут открывали, придет какая-нибудь к ним девушка, а ей скабрезные вопросы задают. А не было ли у тебя того? А не было ли у тебя с тем? Вы понимаете ли? Унижающие вот. Поэтому они поставили в число требований уважительное отношение к женщинам. Потому что издевались по-всякому, вот, ну, какую-то свою грязь вот на другого вылить. И это все исследовал такой Рыбаков, написал книгу «Стрегольники». И они сказали, недееспособны они. То, что они преподают причастие, недействительно. Крещение недействительно, потому что это воры и разбойники. Это не настоящие пастыри. Вы поняли логику? Логика их такая. Вот. И они отказались причащаться и креститься у таких пастырей, и других призывали из своей среды. Это руководители Карпа Никита, у них было целое движение. Во-первых, мы узнаем, они были убиты, все писания уничтожены, но мы из ругательных писем узнаем про них, что были сожжены их книжные писания. То есть были эти писания-то. Потом узнаем, что они были люди книжные, грамотные, то есть диаконы. Узнаем, что они проповедовали на распутьях и ширинах градных. Распутья,
перекрестки,
Ашериноградные площади. Угу. Вот, проповедовали, их, значит, слушали, если на площадях. И они образовывали общины, и они ставили своих этих пастырей, которые были, и про них сказано, нравственные, учительные, братолюбивые, терпеливые. То есть они соответствовали всем требованиям вот, по Писанию. И среди людей, вот псковско-новгородских, находились такие люди, понимаете меня? И они общины делали. Но поскольку не было времени там ни церквей строить, ничего, они ставили молельные кресты. Крест обозначал, ну, где вы собираете место, как молитвенный дом у нас, вот, это молельный крест. И они туда собирались молиться, и проповедовали, и читали Писание. То есть это фантастика. Это задолго до 1300. Вот. Ни с чем не свяжешь, ни с реформацией, ни с предреформацией, ни с чем. Вот такое явление стрегольников. И
еще этим не пахло, да?
Ничего. Вот. И, значит, поэтому это, конечно, диво-дивные стрегольники. Их казнили, их, и есть литография, картинка, это изображающая, как пятерых бросают в воду. Значит, два вот этих руководителя и три, как написано, три простеца. Ну, мирянина. Вот, пятерых казнили, и казнили их, вот, утопивши в Волхове, и как будто бы все кончилось, но через 50 лет, это значит 1425, это второе действие, вспыхнуло с огромной силой, и очень массовым было. То есть все эти годы где-то подпольно все это зрело, где-то по домам, где-то... Вы понимаете ли, что в России всегда было с верой? Всегда надо было куда-то подглядывать. И где вера? А ты что? А он что? А почему его казнили? А он что говорил? Вы понимаете ли, у нас всегда огромнейшее воздействие оказывали люди, сожженные, убитые, уничтоженные, все, больше, чем если бы они жили. А он что? А что осталось? Тетрадки остались. Давай-ка приписать, я перепишу тетрадочку, что там написано. И другой переписывает тетрадочку, и расходятся тетрадочки. Понимаете ли, какой-то там будет у нас Матвей Башкин, понимаете, которого сожгут. А у него целое учение в тетрадочках, оно будет все переписываться. Это следующий будет этап уже. Понимаете ли, это удивительно просто. То же самое вот с расколом, с раскольниками будет. Все будут узнавать, а что? И знаете ли, и когда гонят за веру, на Руси всегда этих людей считали святыми и веру правильной. Не все в раскол пошли, кто-то остался в православной церкви, но они говорили домашним, умру перед смертью, вы меня покрестите там, там настоящая вера, чтобы они меня перекрестили.
Больше
половины просто. Это, знаешь, что большая часть вообще народа, то есть это огромное количество. Я раньше думала, там какая-то часть, это огромное количество. И после раскола церковь осталась как яйцо, из которого оболочка. После этого могла быть и революция, после этого наше безбожие. Вы понимаете ли? Все вот так вот. Это дальше. Значит, было, про него мы знаем только летописная одна строчка. Столько людей было утоплено в Волхове, что Волхов не мог нести воды свои. Это было массовое уже избиение.
Это, сейчас вы говорите, за 1400
до
да. А это с кем было связано?
Это стрегольниками. Их называли стрегольниками. Но если здесь мы хоть знаем эту карту Никита, и их там проповедь, их общины, их, понимаете ли, то здесь мы знаем только, что вот Волков не мог нести воды свои, и что они назывались стрегольниками. Вот, значит, это было тоже направление. Какое направление? Что сделайте церковь христианской, сделайте ее евангельской. И все это потому, что было Евангелие на руках у людей. И люди читали и видели несоответствие Божьему Слову. И Божьему Слову верили больше, чем вот всем вот. Есть еще третья часть. Третья часть совсем уж интересная. Такая интересная, что я уже страдаю за нее. Значит, это первая часть, вторая часть. Последний раз, когда вспоминается имя Стрегольников. Это будет 1490 год. Значит, это движение тоже новгородское, Псковско-Новгородское. И там был в Пскове настоятель Немцова монастыря Чернец Захария. И в Новгород был послан архиепископ Геннадий, потому что Новгород все время вот это, бунтовал Новгород. И был послан архиепископ Геннадий, чтобы утихомирить. А Захария играл какую-то вот такую роль вот руководителя. И Геннадий с ним 3 года вел споры. И не мог его... Тот знал Писание, Геннадий не знал. У того были разные списки, у Геннадия ничего не было. Геннадий с отчаяния отправился в Рим католиком. Единственный, первый русский священнослужитель, который спросил, какие вообще списки, что входит в Библию-то. Библии-то у нас не было. Списки были. У него одни списки, а у этого другого другие. Ну, у того Руфи, а у этого Исфири, а у этого там. И он спросил в Риме список книг, какие должны входить в Библию. И этот архиепископ Геннадий, у нас он злодей, а он у православных в эти святые, потому что он собрал вот эта дата, Геннадиевская Библия, так и называется. Собрал Геннадий Библию. Собрал он, потому что он не мог никак побороть этого Захарию, не имея всех списков, а католики ему набросали много списков с этими с апокрифами. И у нас существует сейчас 2 типа Библии, синодальные и вот с апокрифами.
Каноническая книга.
Да-да-да. Это вот от Геннадия. Но он поехал именно из-за этого Захарии. И он, споря с Захарией, он сказал, ах ты, стрегольник проклятый. Ну, тут я уже вот так, у меня уши зашевелились. Стрегольник проклятый. Почему? А потому что опять то же самое. Говорит ему Геннадий, ты почему своим в монастырь принял, а не преподаешь причастие? Он говорит, а кто преподаст? Все попы пьяные да развратные. Кто будет преподавать-то? Ах ты, стрегольник проклятый. Ну, в общем, Захария отставил. Он говорил, Бог дал 10 заповедей, уж которые надо соблюдать. Геннадий сказал, говорит про это Захарию, он говорит о жидовском десятословии. Вот такое обвинение. Жидовское десятословие. А потом я стала читать православные книги, и я просто вам говорю, если будете читать, одевайте вот такие вот очки. Это все движение, оно потом будет и в Москве, и оно названо движением жидовствующих. А Захария превратился в еврея Схарию. Я долгое время думала, что там две личности, да? Читаю историка православного Схария, в скобках, он же Захария. Ну как может быть еврей Схария, который был в Москве, быть настоятелем в Псковском монастыре? Вы понимаете меня?
Православные говорят, что там будет какое-то время, было такое жидовское движение в православии, когда попыли, они внешне как бы были православные, на самом деле собирались все вместе и как бы на иконы плевали, там мощами измывались.
А вот Захария на всего допрос спрашивают. Про иконы его спросили, а ответ Захарии был такой. Захария изрече хулу. Ну, то есть он сказал, это идолы. Ну и как мы отнесемся к этому? Человек подменяется. Это совершенно, это никак не может быть один человек, это 2. И потом еще, я читала еще там и других, Скрынникова читала, Никольского, которые говорят, с Харией никакого и не было. Понимаете, это все какая-то выдумка. Чтобы это движение опорочить, потому что у тебя нет аргументов, а тебе надо их казнить. И надо обвинения какие-то. И вот этих попов, о которых вот брат сказал, Денис был и Алексей, которые сочувствовали Захарии, и их взяли в нашу инквизицию и мучили так, что один из них закричал петухом. А православные говорят, вот видишь, в нем бес, раз он петухом кричит. Вы понимаете, зачем его мучили так, что он уже не знает, как он там закричал. Я вот этих, с собой книжка у меня есть, «Русская инквизиция», я должна ее прочитать, я аннотацию дать, она тогда у нас как-то широко пойдет. Мнение о ней сказать нужно. Понимаете ли, что вот такой вот узел. Больше имени Захарию, значит, во-первых, его и всех его поспешников казнили, причем Геннадий в Риме набрался не только, значит, списка вот книг, но и как вести себя с еретиками. И он наученно вернулся. Надо еретика сначала обсмеять. Поэтому, значит, вот их посадили задом наперед на лошадь, на голову надели берестяные колпаки с надписью, что он еретик, архиеретик. Потом эти берестяные колпаки зажгли на живых головах. Вы понимаете ли? Это научили его инквизиторы на Западе. И вот была расправа, вот в этом году была расправа где-то здесь. И это движение было подавлено. И тоже, хотя это было самое мощное, Иван III его поддерживал, его сноха Елена Волошанка поддерживала, его дьяк, образованнейший Федор Курицын в Москве. Это движение называется еще Московско-Новгородское, потому что это два движения, но одновременно, в Москве и в Новгороде. В Москве оно связано с именем Ивана Курицына, который говорил, единственный авторитет – это Библия, который должен быть для нас. И он восставал против обряда верия и против язычества в поклонении вещам. Ну, в общем, такой был Федор Курицын. И казнь была и его, и Захарии, и этого Дениса, и Алексея Попов, которые с ними были. Вы понимаете ли, расправа. Это третий этап с этими стрегольниками. Но опять на этом тоже со стрегольниками больше нету. Но идеи их, имя больше не вспоминается. Имя это друг друга можете называть стрегольниками, пожалуйста.
А почему стрегольники так и неизвестны?
Нет. Есть масса догадок, я не знаю.
Или волосы на заперстах подстригали.
Может быть, стрижка была специальная. Наш автор, Савинский, он очень хотел узнать, потому что если специфическое что-то было, так это, может быть, было... Ну, обозначение человека, который дал какой-то обет Богу там особый или как-то. Но мы не знаем. Так вот, значит, идеи стрегольников, они идут до последнего, до нашего времени дойдут. Это понимание того, что человеческие установления, вот эпитимии, наказания церковные, церковные установления, посты церковные, что язычество, поклоняться иконам, поклоняться всяким изображениям, это язычество, это вот все от них вот идет. И, то есть, вот вера...
То есть, в общем-то, чисто Евангелие.
Чисто. Поэтому я называю евангельские движения, понимаете ли? Вот. И это начало берет, все начало в том, что у людей в руках есть Евангелие. Так, сейчас вам схему дам, как раз вам 3 минуты на эту схему. Значит, самое центральное событие во всей русской истории – это раскол, от которого все будут последствия. Такая знаменательная дата. До раскола будут идти реформационные движения. Задача всех этих движений – как-то изменить церковь. Понимаете ли? Как-то воздействовать на нее, ну, чтобы были нравственные священники, чтобы не издевались во время этих исповедей. Ну, такие требования, как-то изменений церковных. После раскола не будет никаких этих движений, а будут сектантские. Сектантские. Будет уход. Сектантские движения. Будет выход из церкви. Значит, и реформационные движения будут такие. Это будут у вас, первое будут треугольники, Новгород, Псков, да? Это будет и первое, и второе, да? Когда массовое было. Потом будет третье, это будет Новгород и Москва. Это Федор Курицын и Захарин, да? Новгород, Москва. Дальше будет у нас это реформационные движения, которые совпадают по времени с реформацией на Западе. Это будут, собственно же, реформационные движения. Сейчас я про них буду вам рассказывать, следующий час. А потом начнется выход, раскол будет. И тут вот те, которые выйдут, они будут наши предки уже. Ну вот смотрите-ка здесь. Булгаков, священник и философ, он сказал: «Вся кровавая бутафория русской революции замешана на великом кризисе православного Востока».
Кто сказал?
Булгаков. «Вся кровавая бутафория русской революции замешана на кризисе православного Востока».
Булгаков Сергей, да?
Так, да. Который священник, который писатель, философ. Так, все,